В гостях сегодня главный редактор журнала «Мир ПК» и портала DJL.ru Сергей Вильянов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить будем о гаджетах для школьников. Вообще, честно говоря, да, я считаю, что это зло. Гаджеты зло. С другой стороны, после того, как мой тогда двухлетний сын научился пользоваться, причем сам научился, его никто не учил, а он так вот, когда удавалось стащить у мамы, мама не доглядела, планшет, научился пользоваться им, разблокировать, причем даже эффективно открывал какие-то программы и удалял какие-то файлы, не знаю, насколько осознанно или нет, я понял, что гаджеты – это то зло, которое победить нельзя, но, значит, нужно каким-то образом контролировать его.
Абсолютно.
Так вот, что касается школьников, к счастью, сын вот поинтересовался ими.
Да и перестал.
Да, и, видимо, просто поскольку не было такого жесткого запрета, он, ну, по крайней мере, на какое-то время интерес полностью потерял. Сейчас вот дочери чуть больше года, она начинает интересоваться телефонами и планшетами. Для школьников что нужно, что необходимо, и что лучше бы, чтобы его не было?
Знаете, я бы посоветовал начать не с гаджетов, то есть гаджеты мы отдельно, наверное, поговорим, но начать надо не с гаджетов, начать надо, как это ни странно звучит, с роутера и антивируса. Объясню почему. Дело в том, что гаджет – это автоматически означает выход в интернет. Интернет – это очень своеобразная среда, она, с одной стороны, дает множество возможностей, с другой стороны, огромное количество угроз, которые ребенок контролировать не может по ряду причин. И, соответственно, мы должны ему в этом помочь. Помочь мягко, аккуратно, но жестко. Почему я говорю про роутеры и антивирусы? Есть роутеры, которые поддерживают различные сервисы DNS. DNS – это, переводя на русский внятный язык, это такие онлайн-сервисы, которые позволяют отсекать различный так называемый взрослый контент, сайты, на которых пытаются украсть деньги, выкрасть какие-то личные данные. То есть, например, Яндекс. Есть сервис Яндекс.ДНС. Он ведет такой отсев постоянно, 24 часа в сутки. И есть роутеры, например, их производит тайваньская компания Zyxel, которая поддерживает это на автоматическом уровне. То есть ребенок просто не сможет из дома выйти куда-то, куда ему не надо попасть. А что касается...
А кто решает, куда ему не надо попасть? Родители
Яндекс?
Или...
То есть, ну, во-первых, родители. Но дело в том, что сайты, которые хотят что-то нехорошего от вашего ребенка, появляются каждый день и в тысячных, миллионных количествах. Там их делают в автоматическом режиме. Соответственно, мы можем сами добавлять, конечно, разные сайты, но их слишком много, чтобы мы могли отсечь все. А в Яндексе сидят люди, получают за это деньги и достаточно эффективно отсекают все лишнее. И второе – это антивирус. То есть, когда мы говорим антивирусы, мы привыкли, что это нечто, что стоит на компьютере и какие-то там вирусы ловят, да? На самом деле антивирусы уже давно нечто большее. Они есть как для компьютеров, так и для смартфонов, так и для планшетов, для всего они есть. И в них есть функция родительского контроля. И точно так же мы можем, во-первых, запретить ходить на определенные сайты. Например, мне кажется, полезно запретить ребенку в течение учебного дня ходить в социальные сети. Нечего там делать. Вечером, ну, наверное, можно, пусть сходит. А вот когда он сидит на уроке и втыкает в какой-нибудь ВКонтакте, наверное, это плохо.
А можно так поставить, чтобы там с 7 до 8 и только при условии, что сделал уроки?
Ну, чтобы сделал уроки, тяжело, конечно, а вот с 7 до 8, конечно, запросто. Очень легко это сделать. И плюс там тоже есть автоматические сервисы, например, вот у, опять-таки, отечественной компании лаборатории Касперского, в их продукте Касперский Internet Security, все это есть, вот можно поставить куда угодно, причем у них довольно удобно сделано, там, минутка рекламы, как говорится, у них лицензия распространяется на все устройства, то есть не надо покупать отдельно для смартфона, отдельно для ноутбука, сразу купил, везде поставил и спокойно.
Ну, вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, во-первых, компания российская, а во-вторых, после того, как натыкаешься на антивирус Касперского, установленный, ну, где-нибудь, я не знаю, в глуши, в глубинке в Латинской Америке, понимаешь, что это уже глобальная компания.
Да, она уже давно глобальная, и, к сожалению, или к счастью, для них Россия уже не главный рынок, все деньги зарабатываются где-то сильно за бугром, но, тем не менее, корни здесь, разработчики здесь, и Евгений Валентинович Касперский тоже здесь.
Но вы знаете, к нему высказывается претензия, что очень тяжелая эта антивирусная программа, что она создает определенные проблемы, но это говорят о персональных компьютерах.
Вы знаете, это байка, которая уже лет 8, уже лет 7, это неправда. То есть на современной версии даже на не очень мощных компьютерах работают нормально. Как говорится, вот в известном анекдоте, в политбюро не дураки сидят, также в лаборатории Касперского сидят достаточно адекватные люди, они себе в ноги стрелять не будут. Нормально работает, не бойтесь.
Кстати, были проблемы, но это детей это, наверное, не касается, но тем не менее с Нортоном антивирусом, который постоянно пытался заблокировать на нашем домашнем компьютере банковскую программу, которую жена установила.
Да, это известная история, то есть, ну, опять-таки, я не хочу ругать Нортон ни в коем случае, тем более, что они уходят с рынка антивирусов домашних, их больше не будет, но такие…
Но вы знаете, до последнего прям предлагали обновить свою программу.
Нет-нет-нет, они буквально вот несколько недель назад объявили, что все хватит, мы больше не хотим, потому что действительно становится очень тяжелый рынок, и устройств слишком много, и у Нортона, видимо, есть другие источники средств, на которых они хотят сосредоточиться.
Хорошо, вы упомянули про антивирус для мобильных устройств. Неважно, какой он, кто производитель, вы считаете, что он нужен, он обязателен, и он обязателен именно на детском планшете?
Дело в том, что, к счастью, пока как таковых вирусов на мобильных устройствах нет. Они появляются, но это совершенно разовые истории, и всерьез их воспринимать пока не надо. Поэтому так называемые антивирусы для мобильных устройств, они как раз выполняют в основном дополнительные функции, то есть родительский контроль, удаленный доступ к устройству, чтобы можно было посмотреть, что там происходит, возможность удаленной блокировки и удаления контента с устройства, то есть если его украли или там, отняли, возможность сделать снимок удаленный, если телефон куда-то пропал, его кто-то взял, вы можете удаленно подключиться к его камере, сфотографировать, кто же это сделал. То есть антивирус для мобильных устройств – это не антивирусы скорее, а такие как швейцарские ножи своеобразные, многофункциональные, с разными особенностями, которые облегчают контроль над устройством как со стороны пользователя непосредственного, так и со стороны родителей пользователя.
А теперь вот вы сказали, что от ребенка нужно защищать компьютер, ну, по крайней мере, там, я не знаю, чтобы ребенок никуда не ходил. Неужели первоклассники уже могут пойти на те страницы, которые потом, ну, снимут информацию с компьютера, нанесут какой-то вред?
К сожалению, да, потому что если сам ребенок до этого, скорее всего, не догадается, потому что, ну, не будем как бы демонизировать наших любимых детей. Но известны многократные случаи, когда ребенок заходит, допустим, в социальную сеть, к нему стучится какой-то якобы мальчик и присылает сообщение, говорит: «Ой, привет, вот тут бесплатная игра, скачай скорее». Добрый ребенок кликает по этой ссылке, и после этого на компьютере появляется что-то очень неприличное, например, шифровальщик данных, который может зашифровать все данные, и пока вы не заплатите этому замечательному виртуальному мальчику деньги, вы не сможете получить доступ ко всей своей информации. Либо блокировщик, либо просто с вашего компьютера начнется спам рассылаться по всему миру. Множество вариантов. Ребенка обмануть, к сожалению, легче, чем взрослого.
Взрослый, а 7-летний это уже в соцсетях активно?
Да, я знаю. Вот дети моих знакомых, у меня-то как-то так получилось, что один ребенок пока младше, а вторая сильно старше, но я знаю 7-леток, которые очень активно торчат в соцсетях, у них там вся жизнь.
Мы обсуждали покупки к 1 сентября, и некоторые слушатели рассказывали о том, что они не мучаются с учебниками, что у них централизованно в школах в планшеты загружают,
да,
ну, практически всю программу,
да, да,
и дети ходят с легкими рюкзачками, в которых лежат только тетрадки и один планшет. А есть какие-то устройства, которые выпускают специально для детей?
Такие попытки неоднократно предпринимались, то есть постоянно в течение последних, наверное, лет 5-6 я вижу анонсы специальных планшетов для школьников, специальных смартфонов для школьников, но в итоге все это не взлетает, это не пользуется спросом. По очень простой причине. Почему-то считается, что специальный планшет для школьника, это что-то очень дешевое и очень крепкое. А нельзя сделать дешево и крепко, к сожалению. Поэтому приходится экономить на экране, на производительности. И в результате мы получаем такое вот прекрасное большое устройство для колки орехов. Больше им делать ничего нельзя. И, соответственно, в итоге мы приходим к выводу, что школьник точно такой же человек, как и мы, поэтому ему просто нужен хороший планшет. А если мы хотим обеспечить какую-то дополнительную прочность, ну, для этого есть, например, чехлы для iPad'ов, есть чехлы фирмы с таким добрым детским названием «Пеликан». Вот мы надеваем этот чехол, и после этого реально планшет можно в ванну ронять, и можно орехи колоть, и ничего внутри с ним не станется, все будет хорошо.
А можно ли порекомендовать родителям, заботливым родителям, какие-то определенные планшеты для детей?
Минутка рекламы. Ну, наверное...
Нет, вы знаете, давайте просто предложим некий спектр, из которого можно выбирать.
Хорошо.
Тогда это не будет реклама.
Да. Смотрите, сейчас существует две больших платформы, на которых все и происходит. Это Android и iOS. Android – это Google, iOS – это Apple. Соответственно, абсолютное большинство детей любят айпады, и любят их почему? Потому что ну, они появились первыми, и для них много всяких веселых игрушек, а также Apple очень активно продвигает различные образовательные истории. В нашей стране это пока не так развито, но в Штатах действительно там существует специальный образовательный комплекс, разработанный именно под айпады. Ну, потихоньку это приходит к нам. Под Android пока этого всего чуть-чуть меньше, но это компенсируется тем, что в iPad трудно загнать, скажем так, какой-то сторонний контент. То есть можно, но это трудновато. Android пока еще позволяет просто взять и записать туда какие-то текстовые файлы, какую-то музыку, какое-то видео. Но когда мы говорим какое-то видео, какие-то текстовые файлы, мы, конечно, имеем в виду образовательный контент, то есть это видеоуроки по литературе, книжки и прочее. В iPad это все загоняется хитрым способом и не всегда бесплатно. Поэтому просто должен быть нормальный, качественный планшет. Он стоит, вот чтобы ориентироваться, просто приличный планшет, который не жалко дать ребенку и в то же время доставит ему определенное удовольствие и не навредит его драгоценному зрению, стоит порядка 12-15 тысяч. Вот в этом промежутке действительно продаются планшеты, которые правильно давать ребенку. То, что дешевле, это, как правило, там плохой экран, и мы просто, ну, жалко ребенка, наверное.
Глаза, да?
Да, глаза в первую очередь. А все, что дороже, ну, мне кажется, я очень хорошо отношусь к детям, но мне кажется, что ну, неправильно давать ребенку какие-то топовые продукты, которые стоят 30 тысяч, 25 тысяч даже.
Ну
мне
и кроме
кажется,
того,
дороговато.
Это ведь может быть и небезопасно, потому что...
Это небезопасно и для него тоже, потому что он привлечет внимание, вот что у него такой планшет, и, ну, не дай бог, планшет-то бог с ним, телефон бог с ним, а ребенка жалко.
Да, это заметят где-нибудь, ведь ребенку же не объяснишь, что ни на улице его не нужно доставать, в общественном транспорте не нужно доставать.
Для них это естественно абсолютно. Поэтому вот, вот такой промежуток 12-15 тысяч. За эти деньги можно купить планшет как на iOS, так и на Android. На Android особенно, наверное.
А, ну вот вы сказали уже, что можно каким-то образом ограничить посещение детьми интернета, а можно ли ограничить игры точно так же? Есть ли такой родительский контроль, чтобы установленными на планшет играми ребенок не мог воспользоваться, ну хотя бы на уроках?
Есть, есть. То есть, во-первых, это делается на уровне антивирусных программ, ну условно антивирусных, мы говорили об этом, что они уже не совсем антивирусные. А во-вторых, есть специальные такие, как бы их правильно назвать, среды для планшетов. То есть, например, одну из них разрабатывает израильская компания Kidos. То есть мы ставим эту оболочку на планшет, и планшет становится такой вот средой без доступа вообще к внешним сервисам. И там мы можем абсолютно четко назначить, что, во-первых, планшет будет включаться только до 9 утра и после 15 часов дня, и в нем будут запускаться вот эти, вот эти и вот эти приложения. А выйти из этого ребенок уже не сможет, то есть до тех пор, пока мы сами не введем специальный код. То есть, ну тут уже насколько мы стойкими окажемся к просьбам: мама, ну дай в птичек поиграть, там вот это вот все.
Ну, или пока ребенок не дорастет до того, что этот код взломает.
Тяжело, тяжело. Пока прецедентов не было взлома.
То есть это скорее все-таки студенческий уровень, да?
Да, наверное. То есть там можно зайти через бутлодер и...
Нет, не надо, вы знаете, хоть и не было прецедентов, но не надо по пути рассказывать.
Пожалеем,
да. Да, я боюсь, что нас юные... Вернее, я рад тому, что нас юные гении слушают, но давайте не будем им помогать. Если уж дойдут, то сами, пусть их будет не очень много. Что должен... содержать, на ваш взгляд, планшет для ребенка, для школы, и чего в нем быть не должно? Я имею в виду, какие программы?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, все зависит от того, что требуется в школе. То есть у разных преподавателей разные какие-то методики есть, и, наверное, они сами посоветуют, что поставить, что не поставить. Во-вторых, есть большое количество именно образовательных программ. У всех планшетов есть так называемый магазин приложений, то есть у Apple это App Store, а у Google это Google Play, где есть специальный раздел «Образование». И там море разливанное самых разных программ. Там и переводчики, и репетиторы по различным предметам, и просто какие-то по рисованию тренировочные программы. Очень много, и я боюсь, что просто если мы начнем все перечислять, наш эфир закончится раньше, чем мы дойдем хотя бы до половины. Поэтому, во-первых, спросить то, что советует преподаватель, во-вторых, самому зайти в эти вот разделы по образованию и посмотреть, что там есть хорошего. И, наверное, еще вот важный момент, сейчас появились планшеты со сканером отпечатков пальцев, то есть там есть такая... И забавная фишка, что при покупке в магазине достаточно просто приложить палец, и покупка совершится. Вот эту функцию в детском планшете лучше отключить, потому что он вам накупит такого, что мало не покажется.
Лучше приложить свой палец
да,
сразу.
Да, то есть лучше включить идентификацию по паролю, который знаете лично вы.
Что касается домашних компьютеров, о них вроде как-то подзабыли, но ведь не умирают они, в отличие от ноутбуков.
Наоборот, расти начали опять. Как вот кризис начался?
Домашний компьютер у школьника должен быть свой или достаточно родительского?
Ну, с учетом того, насколько мы сейчас все плотно сидим за компьютерами, конечно, свой. Конечно, свой.
Чтобы не было битв не только между родителями,
да,
но
да,
еще
да, да,
и...
Я просто сам помню, в детстве вот у нас был в семье один компьютер, он как бы был мой, но не совсем мой, и вот уже тогда, в отсутствии интернета, уже это вызывало какие-то конфликты, потому что я хочу... в шахматы поиграть, а папа хочет написать что-то полезное. Поэтому, конечно же, свой, тем более, что цена вопроса, к счастью, не критична. Можно себе позволить, наверное... Опять-таки, приличный компьютер для ребенка, мы говорим, наверное, о ноутбуке в первую очередь, потому что, наверное, странно покупать ему вот эту грабину здоровую, на которой, к тому же, еще и играть можно очень хорошо, а это плохо. Поэтому лучше, наверное, купить ноутбук и... На самом деле, главное, на что стоит обратить внимание, это тип матрицы экрана. Вот запомните простую аббревиатуру IPS. Вот у школьного ноутбука должна быть матрица IPS, потому что она обеспечивает самое приличное качество изображения и самую приличную цветопередачу. Я боюсь сказать точную, потому что тут многое зависит от цены матрицы, но именно вот IPS – это то, что нужно школьнику. Все остальное – не очень важно, потому что какой бы вы ни купили компьютер, для учебы его производительности будет более чем достаточно.
Принтер нужен ребенку?
Да, пока еще нужен. То есть, несмотря на то, что все меньше потребность в распечатывании, все чаще можно просто отправить какую-то письменную работу учителю по электронной почте, но принтер купить можно, тем более, что, опять-таки, знаете, ну, нормальный принтер стоит порядка 2-3 тысяч рублей цветной, на котором можно фотографии печатать. А так как объемы печати небольшие, то цена чернил в данном случае значения практически не имеет.
А возвращаясь к мобильным устройствам, телефонам и планшетам, можно ли каким-то образом застраховаться от того, что ребенок с их помощью будет списывать?
Ну, наверное, все зависит от того, стоит ли этого бояться. То есть, ну, вот все мы, в общем-то, так или иначе немножко списывали.
И... Да некоторые и не немножко.
А некоторые и не немножко, да. Поэтому там, испортила ли нам эта жизнь, ну, там, убила ли нашу карьеру? Ну, наверное, нет. Другой вопрос, что можно подсесть на это как-то, но это уже скорее воспитание какое-то. По большому счету, вот так вот, если по-честному, полностью проконтролировать это нельзя. Потому что если ребенок захочет списать, даже если мы отключим интернет в мобильном устройстве, вообще все заблокируем, он найдет способ, есть способы, и все проконтролировать нельзя. Поэтому тут скорее надо идти от каких-то воспитательных методов, от занятий с ребенком, от сидения с ним за уроками, чтобы он сам мог все сделать, самому делать интереснее, чем списывать.
Есть ли какие-то еще гаджеты, устройства, о которых мы не упоминали пока, но которые школьнику бы очень пригодились?
Вы знаете, по большому счету, наверное, нет. Потому что, опять-таки, нам пытаются какие-то чудо-устройства предложить. На самом деле, функциональность смартфона, планшета, компьютера, она расширяется при помощи установки приложений. И надо говорить там идти от приложений. То есть, наверное, просто стоит обратить внимание, если речь идет о компьютере, то о том, чтобы там была удобная клавиатура, удобная мышка, чтобы ребенку хорошо лежала рука. Обязательно обратить внимание на кресло, в котором он сидит, потому что если он при этом сидит какой-то в позе, какой-нибудь буквы «Г», наверное, это не очень хорошо. То есть идти от удобства.
Ну что же, я напоминаю, что у нас в гостях главный редактор журнала «Мир ПК» и портала DGL.ru Сергей Вильянов. Говорим об устройствах, которые детям нужны в школе, с которыми они пойдут в школы, как избежать проблем, как заставить эти устройства работать на детей и на образование. Присоединяйтесь к нашему разговору. У нас сейчас новости, а после них мы продолжим разговор именно с вами. Телефон в студии 232-1559-5533. Это короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». И можете также в наших соцсетях найти нас и там высказывать свое мнение, задавать свои вопросы. «Вести», подчеркивание, FM. И Twitter, и Facebook ждут вас. После новостей продолжим. Главный редактор журнала «Мир ПК» и портала DGL.ru Сергей Вильянов у нас в гостях. Говорим мы о гаджетах, устройствах для школьников. 232-1559. Телефон в студии. На связи у нас Вячеслав из Петербурга. Здравствуйте. Вячеслав?
Да, алло.
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Исключительно про разговор про планшет, а не электронная книга. Для чего ребенку планшет? Почему нельзя его заменить электронной книгой?
Почему не стоит купить электронную книгу вместо планшета?
Да, конечно. Эти учебники же в основном нужны для занятий, а не игрушки.
Хорошо. Ну да, спасибо за звонок. Чем электронная книга ущербна? Или она не ущербна?
Электронная книга ущербна тем, что у нее черно-белый экран, причем он отражает достаточно мало оттенков серого, там, как правило, порядка 16. Соответственно, действительно, для чтения, для текстов она почти идеальна. А вот если мы говорим о каких-то иллюстрациях, цветных, разумеется, детализированных достаточно, вот здесь возникают уже проблемы. То есть никакие серьезные картинки, например, по биологии, по ботанике, по химии даже, по физике уже разглядеть невозможно. Поэтому для чтения, да, однозначно, электронная книга – это очень хорошая вещь, а вот для полноценного образовательного процесса, ну, наверное, все-таки нет.
Вот буквально там 3 часа назад в детской программе, посвященной путешествиям, обсуждали то, что дети очень любят картинки, и на языке картинок с ними разговаривать гораздо проще.
А когда там что-то черно-белое, блеклое, ну, не так интересно.
А, кстати, вот вы говорите черно-белое, а что касается разных модных экранов, когда черное на коричневом изображает, ну, такую состарившуюся бумагу, что для глаз полезнее?
На самом деле для глаз полезнее, чтобы матрица была нормальная и чтобы уровень подсветки не был завышенным. А все остальное – это уже скорее ухищрение, и они какую-то серьезную роль не играют. Ну и, конечно, надо ограничивать время. Там, если ребенок сидит за планшетом больше часа, это очень нехорошо.
А есть ли какой-то стандартный уровень подсветки? Вот там, ну, в процентах.
Абсолютно у всех разное, то есть это зависит от конкретного планшета, от конкретного типа экрана. Нельзя назвать какую-то цифру. Для некоторых и 100% маловато, а для некоторых 30% – это уже вырви глаз. Поэтому тут сугубо индивидуально внимательно смотреть, контролировать.
232-1559, Андрей на связи, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот являюсь отцом двух детей. Вот старший у меня пойдет в первый класс в этом году. Сыном мне 30 лет, и я по совместительству профессиональный разработчик ПО. И я хотел бы сказать по поводу того, что невозможно как бы бороться с тем, что дети сидят за гаджетами, за планшетами, играют в телефоны и так далее. Вот, мой старший сын, он, мы живем в Москве, как бы он абсолютно не изолирован, но тем не менее он как бы компьютерные игры видел только издалека, в 7 лет, и естественно он как бы не сидит за компьютером и за планшетом тоже. Вот, и что самое интересное, как бы когда он видит, когда другие дети вот играют или ну, что-то делают за компьютером, вот, он это не понимает, как бы ему это не, его это не интересует. Вот, например, есть известная компьютерная игра, когда дети из кубиков собирают какие-то вещи, не помню, как она называется. Вот, и он вот пытается сделать то же самое из лего, то есть как бы он проецирует это на реальную жизнь. Вот, ему не интересно делать это в компьютере. Вот, поэтому, собственно, я как бы хотел сказать, что все в руках родителей, и если вы своим примером как бы, ну, подаете пример хороший ребенку и в то же время ограничиваете его вот, в том, чтобы сидеть за компьютером или играть в какие-то игры, то ему это не будет интересно. И мне кажется, что это хорошо, потому что чем позже он начнет это, тем полезнее ему будет и для здоровья, и для развития, наверное, мозгов всего. Так считаю.
Спасибо вам за звонок. Ну вот, наверное, есть спорные моменты. Безусловно, у умных родителей, прозорливых родителей проблем возникает гораздо меньше, чем у родителей, которые сами приучают детей к планшетам, к ноутбукам, к компьютерам, потому что если ребенка маленького для того, чтобы, ну, не знаю, чтобы он не мешал просто,
да,
сажают
это
за компьютер,
проблема, да, отстань, то давай там.
Потом ругать его за это, ну, по меньшей
проблема
мере глупо.
Проблема не в компьютере, конечно, но, с другой стороны, там вот усиленно как-то отталкивать его от компьютера, не разрешать ему смотреть там, что там играют, он просто будет немножко не в теме, и, соответственно, в его, вот среди его ровесников он будет такой своеобразной белой вороной. Насколько это хорошо, я тоже не знаю. Все хорошо в меру. Но тут уже, к сожалению или к счастью, все мы считаемся идеальными родителями, и у всех понятия меры очень своеобразны.
Ну да, и с чувством меры бывают большие-большие проблемы. 232-1559, Георгий на связи, здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Алло, да, здравствуйте. Вот я хотел бы сказать по поводу ценовых категорий планшетов, потому что у меня, например... Мы своим детям, у меня двое сыновей, вот, мы им купили отличные планшеты в районе 5-7 тысяч. Самое главное отличие – это то, что там нету 3G-модуля. Вот, это позволяет контролировать, во-первых, пользование интернетом, потому что там Wi-Fi, и, соответственно, он может пользоваться либо дома, где этот Wi-Fi настроен, либо, может быть, в школе, у нас, например, в школе, установленный Wi-Fi, но в школе там можно другими способами контролировать. Вот. Но вот 3G-модуль, например, очень сильно завышает цену планшета, потому что без него в районе 5-7 тысяч, если не будет рекламы, например, компании Asus, и у Samsung, по-моему, есть такие отличные гипсовые экраны с хорошим очень разрешением. Вот. Так что мне как-то странно. Конечно, если говорить об айфонах, ну, о платформе iOS, там, конечно, да, там меньше, по-моему, 15 тысяч сложно что-то найти.
Хорошо, спасибо за звонок.
Во-первых, 3G-модуль уже давно не влияет практически на цену. Я буквально вчера тестировал планшет за 2000 рублей, и там был 3G-модуль, то есть, соответственно, все было хорошо. Во-вторых, когда я говорю про 12-15 тысяч, я говорю все-таки о планшетах с диагональю порядка 10 дюймов, потому что то, что вы сказали, 5-7, да, можно что-то простенькое прошлого поколения, но это 7 дюймов. И ну, это маловато, мелковато для ребенка. То есть, если мы хотим выводить на экран полностью стандартную, полноразмерную книжную страницу, диагональ экрана 10 дюймов. Угу, и вот есть, это как раз 12-15 тысяч.
Взрослые обычно, вернее, не обычно, а часто пользуются меньшими планшетами. Это, наверное, удобно. Там 8 дюймов те же.
Да, наверное, удобно. Но мы-то говорим про образование и про удобство ребенка. Ему нужно видеть, чтобы страница была большой. Если он для разглядывания текста или картинки вынужден будет прищуриваться, ну, зачем его мучить?
Кстати, я думаю, многие родители над этим вопросом даже не задумывались никогда.
Вполне возможно,
Именно о размере. То есть смотрят на разрешение экрана, на его другие характеристики. Но...
Мне кажется, размер это в данном случае имеет большое значение. То есть не надо, чтобы ребенок какие-то напрягал зрение для разглядывания изображения.
232-1559, Руслан из Тюмени на связи. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий, гость в студии. Здравствуйте, добрый день. Вопрос у меня следующий по поводу безопасности iOS и вот хранения, да, информации в iCloud. Насколько вообще безопасна на сегодняшний день эта защита? Вот. И, ну, вот, в принципе, вот вопрос первый.
На уровне пользовательском абсолютно безопасно, то есть прецедентов не было, чтобы кто-то у кого-то что-то оттуда утащил. Угу. Не бойтесь.
Понял. А еще вопрос можно?
Конечно. Можно.
Вот, допустим, ну вот как вы считаете, допустим, да, вот наиболее оптимальный размер, пускай будет айфона, любого телефона, да, на ваш взгляд?
Для ребенка?
Да.
Для ребенка?
Для человека. Ну, давайте для ребенка. Давайте для ребенка.
Наверное, для ребенка, порядка 4 дюйма, потому что у ребенка рука маленькая, и ему, чтобы нормально контролировать экран, надо дотягиваться до противоположного отхвата угла большим пальцем. То есть, если ему дать 5 дюймов, он у него точно не получится. Поэтому оптимальный размер детского смартфона – диагональ 4 дюйма.
Спасибо вам за звонок. И вот от себя добавлю, что, не знаю, вроде рука не детская, и при этом те смартфоны-лопаты, которые сейчас очень популярны, ну, не знаю, не лежат в руке, и душа к ним тоже не лежит.
Ну, у ребенка еще вдобавок координация движений не всегда идеальная, поэтому пока он будет дотягиваться, он его просто уронит и расколотит. А мы-то все-таки парни серьезные, у нас все немножечко по-другому уже, и мы-то его ухватим, а покупать каждый месяц смартфон – это довольно накладно.
232-1559, Михаил на связи, здравствуйте. Михаил?
Алло, слышно меня?
Да, сейчас слышно.
Да, здравствуйте еще раз. Я хотел бы задать вопрос такой вот, когда гости программы спрашивали об основных операционных системах, как было несправедливо пропущена система Windows, которая довольно-таки широко распространена, да, и как бы что на планшете, что на стационарном компьютере ребенку будут знакомы все действия, как поступать, если родители объяснят.
Хорошо, ну да, система Windows не упоминалась. Давайте поговорим о ней, потому что я думаю, что разговор займет хотя бы несколько минут сразу после выпуска новостей, который сейчас выйдет на наших волнах. Главный редактор журнала «Мир ПК» и портала DJL.ru Сергей Вильянов у нас в гостях.
Клуб покупателей с Александром Андреевым.
«14:45 в Москве».
Новости.
Из окружения под Алабайском вышла первая группа украинских силовиков. Всего около 100 человек, написал глава МВД Украины Арсен Аваков в Фейсбуке. В ополчении самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют, что из окружения выпускают только разоружившихся украинских военных. Открыть гуманитарные коридоры для выхода украинских силовиков накануне призвал Владимир Путин. Руководство ДНР поддержало предложение президента. Журналист телеканала Rush Today Джордж Гэллоуэй доставлен в больницу после нападения неизвестного на него в Лондоне. Об этом сообщил телеканал. телеканал BBC. Член парламента Великобритании, писатель и журналист, фотографировался с прохожими, когда к нему подбежал неизвестный и начал наносить удары. У Гэллоуэя подозрение на переломы челюсти и ребра. Нападавший арестован, его личность устанавливается. Клиенты Lime Travel не могут рассчитывать на компенсации или эвакуацию туристов, так как компания работала как агентство. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.
Главный редактор журнала «Мир ПК» и портала DJL.ru Сергей Вильянов у нас в гостях. И до новостей был вопрос, почему незаслуженно, но вот незаслуженно ли, сейчас выясним, забыли Windows.
Windows мы не забыли, то есть, разумеется, на больших компьютерах в большинстве случаев установлена именно эта операционная система, и для нее существует большой...
Чей не в Америке живем.
Да, где... Apple, конечно, тоже у нас потихонечку двигается, но пока Windows... В фаворе. Что касается планшетов на Windows, то у меня к ним очень сдержанное отношение. Объясню почему. Для планшетов предназначена только операционная система Windows 8, где попытались совместить как планшетный интерфейс с большими иконками, с большими кнопками, с удобством управления пальцами, с классическим, предназначенным для управления мыши. Получилось не очень хорошо по той простой причине, что в итоге... Для полноценного использования планшета необходимы мышь и аппаратная клавиатура. То есть мы вроде бы покупаем планшет, но если мы хотим на нем что-то вот писать, что-то там набирать удобное, как-то управлять, там, изменять размер текста, необходима клавиатура и мышь. Ну или хотя бы тачпад, как в ноутбуке. И получается странная история, что вроде бы... Вот он планшет, но если ты хочешь его использовать, давай-ка тебе ребенку в ранец положим маленькую клавиатурку и мышь. Наверное, это просто не очень удобно. Плюс под планшеты именно на Windows пока очень мало образовательного софта. Его практически нет. А тот софт, который для традиционных Windows, для больших компьютеров, им невозможно пользоваться без клавиатуры и мыши. Поэтому пока, мне кажется, нет. Вот в сентябре уже прямо вот со дня на день нас ждет анонс операционной системы Windows 9, и вот там, говорят, уже будет гораздо все интереснее. Но пока, наверное, в этот учебный год я бы не торопился.
А с мобильными телефонами тоже ждем девятки?
Да, ну, опять-таки, Windows Phone 8, уже вот вышла 8.1, она, конечно, более адаптирована для мобильных нужд, и там не нужно использовать мышь и клавиатуру, но, опять-таки, что касается образовательных историй, наверное, смотрите, тут двоякая история, с одной стороны, для них нет образовательных каких-то специальных приложений, их меньше гораздо, а с другой стороны, и игр всяких идиотских гораздо меньше, поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок меньше тратил время на игры и какие-то там странные приложения, и на вирусы, кстати, тоже, то можно ему купить аппарат на Windows Phone, играть будет гораздо меньше, потому что просто не во что.
Но при этом, опять же, есть риск, что он станет белой вороной, потому что все играют в эту игру, а для Windows ее нет.
Возможно.
В общем, очень-очень сложно.
Философская тема.
Муки выбора. 232-1559, Галина из Волгограда на связи, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос не по покупке, а подскажите, пожалуйста, а можно ли планшет отремонтировать? Уронили планшет и разбили стекло.
Конечно.
У меня вот такой вопрос.
Конечно, все меняется, все запчасти у нормальных мастеров есть. То есть вопрос цены. Если ваш планшет стоит порядка, условно, 20 тысяч, то его чинить стоит, потому что замена экрана стоит... в среднем 5-6 тысяч с работой. Поэтому если весь планшет стоит 1008, наверное, стоит просто купить новый. А если цена нового больше существенно, чем ремонт, можно поменять. Меняется все в сборе, в комплексе, поэтому на работоспособности, на удобстве и качестве работы это не сказывается.
То есть он будет как новый?
Да, он и будет фактически новый.
А следующий телефонный звонок у нас от Игоря. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, как-то вы через гудки пробились.
Да, спасибо большое за передачу. Очень интересно. Я, собственно, работаю в компании, вот как один из ваших слушателей, который занимается IT и, собственно, разработкой как раз детского ПО. Вот ваш гость упомянул некую программу, израильскую разработку,
KIDOS.
Которая создает некую... Нет, ОС для... Да, KIDOS, да,
KIDOS, совершенно KIDOS, верно. Да.
Вот мы, собственно... В России, не вы правильно, занялись разработкой, ну, схожего приложения, направленного на то, чтобы ребенок как бы получил полнофункциональный доступ ко всем технологиям, которые есть сегодня для взрослого, на планшете, да, то есть у нас, не знаю, может быть, гость слышал, может быть, нет, такая программа Crystal Protection, не в плане рекламы, обозначаю, вот я просто хотел сказать, что проблема сегодняшняя ребенка и компьютера даже больше связана не с ребенком, а с родителем этого ребенка, по той причине, что иногда сами родители не понимают не только потребности, что ребенку нужно от планшета, но и сами не очень понимают, как правильно пользоваться.
И угроз не понимают.
Да, совершенно верно. То есть, если мы говорим о Москве, то есть мы проводили опросы, это, ну, понятно, да, просто у нас более технологичный город, у нас больше новинок и больше информации. Если это касается регионов, то ситуация совсем тяжелая. Вот. И в данном случае, конечно, нужно начинать с того, чтобы объяснять родителям, в первую очередь, для чего нужно устройство. И вот мы совершенно пошли вот по похожему пути. И не знаю, просто насколько это реализовано у израильской компании. Ребенку нужен полноценный интернет. Вот один из звонивших, который также был работником IT-сферы, несколько меня удивил, сказав, что ребенка нужно максимально как бы ограничивать ему доступ к, вот, к этим технологиям. Дело в том, что ну, это вообще невозможно сегодня уже. И, как совершенно было верно замечено, просто ребенок будет себя чувствовать несколько ущербно, потому что все вокруг уже этим пользуются. И пользуются, вот вы задавали вопрос, неужели с 7 лет ребенок пользуется планшетом или компьютером? Ребенок пользуется планшетом уже с 2 лет. Это совершенно серьезно. Родитель дает ему устройство, дабы высвободить себе время. Вот. При этом он не думает о том, что происходит в этот момент с ребенком. Да, ребенок уже на Ютубе способен сам набирать в поиске те запросы, которые ему интересны. Поэтому вот мы сегодня пошли по тому пути, что ребенок должен получить полнофункциональный интернет, планшет и включая доступ к интернету. Мы занимаемся исключительно тем, что доступ он получает не во взрослый интернет, а к тем сайтам, которые уже...
Ну, понятно, да. Только единственное, к сказанному надо добавить, еще раз подчеркнуть, что это говорит производитель программного обеспечения для детей. Поэтому насчет того, что там все в 7 лет пользуются, нет, не все. Именно, мне кажется, когда родители как-то несколько безалаберно к этому относятся, то пользуются и пользуются без ограничений. А если родители следят за детьми, то для детей планшет, ну, это некая одна из возможностей, да, но небольшая, да, возможность. Да, да.
Жизнь интереснее.
Да-да-да, и если он, ребенок живет жизнью, если ему дают полной жизнью жить, то для него это просто, ну, будет одна из возможностей, хорошая, интересная, но далеко не основная. Кстати, вот у нас тут пишут еще, это противоположная точка зрения, книги, ручки и тетради, это в Твиттере. Вся электроника отнимает уйму времени и не приносит пользы, давит иммунитет и делает из детей зависимых. Ну вот насчет не приносит пользы, мне кажется, неправильно.
Ну, вся моя жизнь произошла, вот так сложилась, потому что я в свое время полюбил компьютер. Поэтому я бы не согласился. Боюсь, что при помощи ручки и тетрадки я бы из Саратова в Москву не приехал.
А вот живой пример того, что может приносить пользу, но главное, чтобы все должно использоваться по назначению, наверное, вот так.
Да.
Роман из Москвы на связи. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, слушайте, здравствуйте, ведущие. У меня такой вопрос. Мне всего 26 лет, застал я период этот компьютеризации масштабной в юные годы. Вот, от компьютеров было довольно-таки трудно оторвать, когда интернет появился. Я к чему? Вопрос, собственно, такого рода. Как только появились массово у людей компьютеры, соответственно, во дворах дети перестали собираться, ну, это значительно было, перестали играть в футбол на площадках. То есть занятие вот именно то, которое, как вам сказать правильно, то есть спорт именно, развитие детей, оно частично, может быть, как-то прекратилось и пошел уклон именно в интеллектуальной развитости. То есть не будет ли вот эта вот массовая вот компьютеризация, массовое вот это развитие планшетов и обучение на этой системе вести за собой какой-то либо ущерб в других сферах? Вот я об этом хотел поговорить. Не знаю, правильно я выяснил?
Ну, понятно, вопрос, да, понятен. Вы знаете, вчера вот мы как раз водили записывать 6-летнего сына в Чертановскую футбольную школу. Вы не представляете, сколько там было народу, сколько там было детей. Это тренеры сами говорят, что они такого никогда не видели. Из чего я делаю вывод, что пока планшеты не до конца все истребили, и наоборот, скорее, то есть, поиграв на планшете в FIFA какую-то условную, возникает желание попробовать живьем. Поэтому нет, нет, нет. Человечество за последнюю тысячу лет вообще мало изменилось, на мой взгляд. И мы и планшеты переживем.
Да, нет, мне кажется, что тенденция такая была, и это было очень заметно, если приезжаешь куда-то в другую страну, вот, ну, опять же, страну не компьютеризированную таким, до такой степени, как Россия, например, на Кубу. Там дети по-прежнему гоняют мяч на улице. У них совершенно другие занятия, они, да, их видно на улице. Но, с другой стороны, мне кажется, тут дело совсем не в компьютерах. И да, у нас был тот период, но ведь был период, когда и детьми не занимались, и много чего еще не было, чего не делали.
Секции разорялись, это понятно.
Поэтому, ну, будем надеяться, что мы этот период уже пережили, а дальше все будет хорошо, и мы вернемся в некотором смысле к нашим истокам. Ну, а дети с планшетом и с компьютером, если это разумно используется, наверное, уже не первый раз за нашу программу это скажем, это хорошо, потому что это дает новые возможности. Но родители должны следить за тем, чтобы это было именно так. Все эти гаджеты, все эти приборы должны именно давать новые возможности. Не ограничивать ребенка, точно так же, как и все на свете. Ведь деньги они могут приносить и какую-то пользу, а могут быть ограничением, если человек просто сидит на мешке, да, и боится из дома выйти.
И боится.
Да, как Кощей Бессмертный. Поэтому, ну, просто ко всему надо здраво подходить. Главный редактор журнала «Мир ПК» и портала DJL.ru Сергей Вильянов был у нас в гостях. Спасибо, что пришли.